водной золотой лихорадки было положено в 1900 году. Но, хотя тысячи людей и по сей день участвуют в этом, можно сказать, виде спорта, награды не заставляют себя ждать. Последняя находка в этом году – тонны старинных серебряных и золотых монет, общей стоимостью в 500 миллионов долларов, добытых в Атлантике с глубины в 6 километров. В ООН составлен список из 3 миллионов кораблей, затонувших с ценными грузами и ждущих своего часа. Единственные, кто противостоит этой охоте, это природа и подводные археологи. О самом ненадежном способе разбогатеть рассказывает Марина Ефимова.
18 мая 2007 года. Тампа, Флорида. Компания Odyssey Exploration, занимающаяся глубоководными поисками затонувших кораблей, подняла со дна Атлантики с глубины в 600 метров 500 тысяч старинных золотых и серебряных монет общей стоимостью в 500 миллионов долларов. Место, где найдены останки корабля с ценным грузом, и его идентификация пока остаются в секрете. Компания дала ему условное название «Черный лебедь». Историки полагают, что это может быть британский торговый корабль «Merchant Royal», затонувший вблизи Англии в 1641 году. Останки корабля постоянно искали. Он стал легендой и был прозван «Океанским Эльдорадо».
Зима 1900 года. Димитрос Кондос, владелец суденушка, добывающего морские губки, укрылся от шторма в канале Индикитира между Критом и Пелопоннесом. Перед тем, как продолжить путь, он послал ныряльщика поискать губок. Через минуту ныряльщик выскочил, как ошпаренный, и начал бессвязно бормотать про виденных им под водой коней и голых мужчин и женщин. Заинтригованный Кондос нырнул сам и вскоре послал наверх обвязанную веревкой бронзовую руку статуи. Оказалось, что суденышко Кондоса встало на якорь прямо над останками корабля, затонувшего с грузом греческих статуй у острова Индикитира в первом веке нашей эры.
С этого эпизода, описанного в книге Американского географического общества «Подводные сокровища», отсчитывается начало подводной золотой лихорадки. Миллионы людей любят читать «Остров сокровищ», «Граф Монте-Кристо», истории про пиратские клады, про затонувшие испанские галеоны с золотом инков, про старинные карты с таинственным крестиком посреди безымянной лагуны. Но реально заняться поисками сокровищ в наши дни...
Ребячество возможно, мечта безусловно. В 1954 году я, 19-летний, прочел роман об охотнике за подводными сокровищами. На призрачной палубе открылась со скрипом обросшая ракушками дверь. Гигантский спрут встретил героя, но был проткнут острым кортиком и открыл путь к сундукам с золотыми дублонами, от которых герой отвлекался лишь для того, чтобы вспороть брюхо очередной акуле. Уже тогда я понял, во-первых, что это неправда, а во-вторых, что я ничего так не хочу, как узнать правду.
Так пишет в статье «Соблазн глубин» Роберт Стэньют, известный охотник за подводными сокровищами. В 1954 году, будучи студентом, он мудро начал осуществление своей мечты с изучения архивов.
12 июня 1702 года. Испанский флот, тяжело нагруженный индейскими золотыми изделиями, вышел из порта Гаваны и взял курс на Испанию. Офицеры набили драгоценностями и собственные сундуки, надеясь обеспечить себя пенсией, на которую король был чрезвычайно скуп. Но на этот раз золото Нового Света не обеспечило ничьих пенсий. В заливе Виго на испанцев напала англо-голландская флотилия, и все испанские корабли были потоплены или сожжены. Несметные сокровища пошли ко дну.
Определив примерное местоположение испанского корабля «Герона», по описаниям спасенных моряков и документам суда над капитаном, Роберт Стэньют начал поиски. Искал все лето, истратил все деньги и нашел пушку. При ближайшем рассмотрении она оказалась отлитой через 100 лет после гибели Героны. Однако в процессе напрасных поисков он многое узнал.
Не ищите силуэт корабля, он давно съеден морем. Если будете его искать, прозеваете единственную важную примету – красно-коричневые полушария разъеденных морем пушечных ядер или валики с занесенным песком пушечных стволов. Именно они укажут, что вы на бывшей палубе. В отличие от приключенческой литературы, поиски сокровищ могут быть ужасно скучными. По 6 часов кряду вы работаете отнюдь не романтической лопатой, сгребая песок и ил. Охотники за подводными сокровищами трудятся в грязной и очень холодной воде. Им мешает погода, волны, им грозят коварные и опасные течения. Но вот что удивительно, когда вы находите, наконец, сокровище, то вдруг понимаете, что главное наслаждение этого дела не находка, а ее поиски.
Первое сокровище Роберт Стэньют нашел только через 15 лет. И среди золотых монет, дорогих украшений и мальтийских крестов, найденных им на океанском дне, его по-настоящему взволновал только один предмет. плоское медное кольцо, на котором выгравирована рука, держащая сердце, и надпись по-испански «Это все, что я могу тебе дать». Стэнюд пишет.
Это свидетельство любви, дошедшее до меня из 1588 года, вдруг интимно сблизило меня с каждым из тех, на чьей безымянной могилой я проплывал, с каждым, кто захлебывался в волнах, в чьем сознании проносились последние воспоминания жизни. Я уже искал не сокровища, а истории.
Нет другого места, где история сохраняется лучше, чем под водой. Вот что рассказывает подводный археолог, профессор университета Флориды Шерил Уорд.
Под водой вас ждут сотни свидетельств того времени, когда затонул корабль. Они столетиями сохраняются под слоем песка, в иле, в глиняных кувшинах. В Красном море мы находили веревки, которым было по нескольку тысячелетий. В Черном море особенности среды таковы, что сохраняется даже дерево. Мы нашли на глубине 400 метров корабль, который выглядел так, словно был построен вчера, а ему было 1500 лет.
А какие у вас, археологов, отношения с охотниками за сокровищами?
Они охотятся за тем, что можно продать за большие деньги. А археологи охотятся за информацией. Охотники за сокровищами сдувают песок пылесосами, нарушают общую картину кораблекрушения или, наоборот, засыпают мелочи, черепки глиняной посуды, например, которым по 6 тысяч лет. Для нас черепки важнее золота. Химический анализ их внутреннего слоя может показать, употребляли ли тогда, например, в пищу мясо. Словом, много возможностей упускается там, где обследованием затонувших кораблей занимаются люди, заинтересованные в сокровищах.
Действительно, охотники за сокровищами часто не интересуются тысячелетними веревками и черепками, которые могут много сказать ученому. Но в чем им нельзя отказать, так это в энтузиазме, в смелости, в изобретательности, в настойчивости. Братья Рег и Билл Додс стали легендой. Им было 31 и 32 года, когда на арендованном суденышке с подержанными аквалангами они начали свои поиски у берегов мыса Доброй Надежды. Берега эти прозваны берегом скелетов. В их страшных водах произошло больше 1200 кораблекрушений. Рег Додс рассказал журналисту и аквалангисту Уильяму Грейвсу.
Волны у скал достигали 3-метровой высоты. Билл был на дне, метрах в 50 от берега, когда неожиданно наш якорь поволокло по дну. Еще несколько минут, и наш кораблик со всем снаряжением разобьется о скалы. Я не мог просигналить Биллу и сделал единственное, что мог. Обрезал воздушный шланг Билла, поднял якорь и отошел дальше от берега. Я увидел, как голова Билла появилась на поверхности и следил за тем, как он доплыл до берега, дождался удобного момента между волнами и умудрился выбраться на сушу. Только тогда я перевел дыхание. Когда потом я стал объяснять ему, он только сказал, я бы сделал то же самое, если бы сообразил.
Додсы искали и нашли корабль «Мидлбург», шедший с грузом фарфора и погибший у мыса Доброй Надежды в 1781 году. Грейвс пишет в статье «Охота».
Рек Додс был на дне уже несколько часов, и все попусту. Кругом лишь фарфоровые черепки. Вода у мыса ужасно холодная, а когда рядом появляются местные пингвины, то она кажется еще холоднее. Рек уже готов был сдаться, но тут заметил песчаный бугорок покрупнее. Он подплыл, внимательно посмотрел на что-то, торчавшее из песка, и это что-то также внимательно посмотрело на него. Рек разрыл песок и выкопал из-под него статуэтку одной из 8 знаменитейших фигур китайской теологии, так называемых «восьми бессмертных». Всплыв на поверхность и держа в каждой руке по драгоценной статуэтке, он завопил «Мы богачи!». Братья нашли все 8 фигурок и продали их южноафриканскому коллекционеру за 10 тысяч долларов. Невелико богатство. «Вот подождите», — сказали они мне на прощание, — «найдем Гроссвенор, на котором везли золотой трон, и дадим вам телеграмму в Америку. Уверен, что когда-нибудь я получу эту телеграмму».
Всерьез охотой за сокровищами стали заниматься только с 1950 года, когда Жак Кусто создал акваланг. Каждый поиск начинался с детективного расследования в архивах. Очень помогали местные жители. Археологи шутят. Знаете, как легче всего найти затонувший корабль, если тебе кто-нибудь скажет, где он лежит? О легальной стороне дела профессор Уорд.
В те времена охотники за сокровищами все найденное просто брали себе. Наземные раскопки уже давно защищены законом, а под водой законов еще не было. Обществу эти находки казались незначительными. Но потом появились сонар, протоновый магнитометр, роботы и, наконец, мини-подлодки с дистанционным управлением. И охота за подводными сокровищами превратилась сначала в мелкий бизнес, потом в крупный, потом в целую индустрию. Законы об охоте за затонувшими сокровищами появились лишь в 1958 году. Да ведь и науки, подводная археология, всего 50 лет.
Богатство охотников за сокровищами всегда преувеличивали, поскольку их находки выглядели ошеломительно. 26 тонн серебряных пиастров, золотые слитки, бесценный китайский фарфор знаменитого нанкинского груза, который, кстати сказать, до сих пор продается и перепродается на аукционах Сотби. Но вот что пишет об этом охотник-ветеран Роберт Стэньют.
Несмотря на золото Геноры, я зарабатываю на жизнь статьями, книгами и фильмами. Объясняю. Во-первых, из золотых монет многие оказываются испорченными, эрозией и коррозией. Во-вторых, находка всегда оптимистически оценивается по цене, существовавшей до этой находки. А ведь когда новые тысячи золотых дублонов вливаются в рынок, их цена немедленно падает. Чем их больше, тем они дешевле. И многие удачливые охотники за сокровищами кончают тем, что создают музей, помещают в него свои находки и скромно удовлетворяются платой за вход.
Романтические охотники за сокровищами, аквалангисты, археологи-энтузиасты нашли почти все корабли, затонувшие на мелководье. Тайны остались только в темных глубинах, и тут на помощь пришла новейшая техника. Эрни Тепанис, инженер-океанограф, руководит на корабле «Одиссей» работой «Зевса» — семитонного робота мощностью в 200 лошадиных сил. Робот поднимает с глубины в 600 метров и тяжелые, и легкие, и хрупкие предметы, не нанося на них ни одной царапины. Вот он поднимает бутылку, кусок дерева, и вдруг удача. Судовой колокол с надписью «SS Republic». Конец сомнениям. Фирма «Odyssey Exploration» после 12 лет поисков нашла то, что искала. Американский пароход «SS Republic», который в 1865 году вез золото в Новый Орлеан и погиб во время чудовищного шторма у берегов Джорджии. 5 ноября 2003 года. Инженер «Зевса» Джим Старр заканчивал смену. Дневным уловом робота были бутылки, сапоги, домино, чернильница и канделябр. «Ну, давай последний маневр», — сказал Старр. Механик «Зевса» Гэри Петерсон направил робот на корму. Он начал было вымывать песок, как вдруг Старр крикнул: «Стой! Отключи систему! Мне что-то показалось!» Увеличили изображение на экране, и всем стала видна бесконечная щетина стоявших ребром тысяч монет. Воцарилось ошеломленное молчание, и шутник Гэри сказал: «А, вам это интересно?» В нашей передаче участвует Марк Гордон, президент компании «Odyssey Exploration», той, которая нашла и «SS Republic», и «Черного лебедя».
У нас больше 100 сотрудников. Археологи, историки, специалисты по консервации, моряки, инженеры, операторы мини-подлодок и роботов. Но, пожалуй, самая большая группа – это юрисконсульты и офисные работники.
Несколько примеров из, так сказать, подводного законодательства. Останки и груз военного корабля, находившегося в момент катастрофы при исполнении военной миссии, всегда принадлежат государству. Если судно торговое, то люди, нашедшие его груз в нейтральных водах, получают 90% его стоимости. Правда, в случае с «SS Republic» свои права неожиданно предъявила страховая компания, которая в 1865 году оплатила страховые полисы после гибели корабля. Она все еще существовала. Так что, несмотря на очень подробные законы, бывают и сложные случаи, и судебные разбирательства. Словом, все это из приключения превратилось в бизнес.
Это бизнес, но это приключенческий бизнес. У нас в каждой группе специалистов свои звезды. Наш главный менеджер проектов Том Детвайлер, который возглавлял команду, нашедшую «Титаник». Менеджер исследовательского отдела Эрни Тепенес. В юности он нашел легендарный мэн, взорванный у берегов Кубы. Но и все остальные наши люди с огромным опытом и с неугасимым энтузиазмом. На работу ходишь, как на праздник.
Мистер Гордон, ученые-археологи считают вас разрушителями исторических свидетельств.
Ученые-археологи делают чрезвычайно важную работу. Возможно, наши археологи делают ее не так тщательно и долго, как нужно. Но у ученых нет денег. Они откладывают свои проекты на десятилетия. Мы же при наших фондах и новейшей технике поднимаем со дна все исторические реалии, какие успеваем. Это уже хорошо. Конечно, наши вкладчики не могут ждать десятилетия. По-моему, надо принять этот компромисс.
Вот и выбирайте. Реальный, но несовершенный результат или то, что советует любителям-аквалангистам археолог Шерил Уорд.
Если вы нашли под водой остатки корабля, ничего не берите. Просто сфотографируйте и удалитесь, оставив после себя только пузыри.
Осталось добавить, что речь идет не о таком уж редкостном деле. По списку, составленному Организацией Объединенных Наций, под водой ждут своего часа больше миллиона затонувших кораблей.
Об охоте за подводными сокровищами рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Небольшое объявление. С Нового года наше расписание частично меняется. Первый выход в эфир этой программы будет, как и раньше, в 10 часов вечера по Москве, а вот повторы на следующий день будут в эфире в час ночи и в 3 часа дня. Пятничная программа будет повторяться в 3 дня в понедельник. А текст и запись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над выпуском работали продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Грани времени.